Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 24 сентября по новому стилю, 11 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской, священномучеников Николая и Виктора Пресвитеров, священномученика Карпа Пресвитера, мучеников Димитрия и Иванфии, жены его, и Димитриана, сына их, мучеников Диодора и Дидима, сирских, мученицы Ии, преподобного Ефросина. Вспоминается перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Совершается празднование в честь Каплуновской иконы Божьей Матери. Священномученик Николай Подьяков, память которого сегодня совершается, служил Богородице в Рождественском храме в селе Подосиновец Вологодской епархии. В 18 году отец Николай прочел самвона послание патриарха Тихона. Мужественное, обличающее грех и призывающее к покаянию слово патриарха-исповедника раздражило власти. 24 сентября 18 года, когда протоиерей Николай совершал панихиду на кладбище, прибежала монахиня, прислуживающая при храме, с криком: «Скорее прячься, отец Николай, сегодня тебя придут расстреливать». Карательный отряд явился в село после полудня. Не найдя священника, местонахождение которого никто не хотел указать, каратели пригрозили, что если он не появится, заберут его младшего сына. Узнав об этом, отец Николай пришел домой и успел последний раз поговорить с детьми. Он был спокоен и давал детям советы и наставления, как жить одним, потому что матери-то у них давным-давно уже не было, она умерла. Во время этой беседы в дом ворвались каратели и несколько раз выстрелили в священника, а потом ушли. Сын побежал за врачом, но не успел он перевязать раны, как в дом снова ворвались красноармейцы, выгнали доктора и заявили, что сами понесут священника в больницу. Детям запретили сопровождать отца. На покосном лугу возле реки отца Николая долго мучили. На его теле было обнаружено, кроме огнестрельных, 11 штыковых ран. Потом привели другого арестованного священника, отца Виктора, из соседнего прихода, и велели отпевать отца Николая. Когда отпевание подошло к концу, один из палачей выстрелом в затылок убил отца Виктора. В это время другой святой сегодняшнего дня, преподобный Силуан, уже много лет подвязался в монастыре на Афоне, в монастыре святого Пантелеймона. В начале 50-х годов православный мир узнал имя русского святого, афонского монаха Силуана. Книга о нем его ученика и иеромонаха Сафрония Сахарова с приложением духовных поучений старца вышла в Париже. Несмотря на железный занавес, книга отца Сафрония попала в Россию и широко разошлась в самиздате. Для многих россиян она стала важным этапом на их пути к Богу и в церковь. Святой монах Силуан умер в 1938 году. Он был, как поется в Акафисте, «земли российской благодатное рождение и ветвь масличная от корени земли России». Его мирское имя было Семен Иванович Антонов. Родился он в Тамбовской губернии в крестьянской семье. О своем отце старец вспоминал: «Хотел бы я иметь такого старца. Он никогда не раздражался, всегда был кроткий и мирный». Отец принимал в доме странников и вот однажды пригласил какого-то книгоношу. За обедом гость стал доказывать хозяину, что Христос не Бог и вообще никакого Бога нет. Маленького Семена, которому было тогда не больше 4 лет, поразили слова, которые тогда в крестьянской среде было слышать еще дико. «Где он, Бог-то?» Семен подумал: «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Отец после ухода книгоноши сказал: «Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак, не слушай его». Но сомнения в душе ребенка остались. Они разрешились, казалось бы, наивным образом, когда Семену было уже 19 лет. Одна деревенская баба при нем рассказывала, как ходила на богомолье и посетила могилу подвижника-затворника Иоанна Сизиновского, говорила о его святой жизни и о том, как на его могиле бывают чудеса. Некоторые из присутствовавших стариков подтвердили рассказы о чудесах, и все говорили, что Иоанн был святой человек. Слыша эту беседу, Семен подумал: «Если он святой, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать его». И при этой мысли юное сердце его загорелось любовью к Богу. Именно тогда он впервые почувствовал в себе стремление к монашеству, просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру, но тот категорически ответил: «Сначала окончи военную службу, а потом будешь свободен пойти». 3 месяца пробыл Семен в необычном состоянии, много с плачем молился. но потом оно отступило от него, он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом и играть на гармонике. Молодой, красивый, сильный, к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью, в селе его любили за хороший миролюбивый характер, а девушки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем заговорил о свадьбе, согрешил с ней. На другой день утром, когда он работал с отцом, то тихо сказал ему: «Сынок, где ты был вчера? Болело сердце мое». Эти кроткие слова запали Семену в душу, но прошло еще много времени, прежде чем он изменил свою жизнь. Однажды, после нецеломудренно проведенного времени, он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильное омерзение и проснулся. Тотчас услышал тихий и нежный голос: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так мне нехорошо смотреть, что ты делаешь». По глубокому убеждению старца, то был голос самой Богородицы. То, что он не удостоился видеть владычицу, он приписывал нечистоте, в которой пребывал в тот момент. После этого дивного случая вернулось с умноженной силой желание уйти в монастырь, проснулось острое чувство греха. Он много просил Бога устроить так, чтобы он мог спокойно уйти в монастырь, без чувства, что погубил девушку, с которой имел связь. И вот, пока Семен был в солдатах, она удачно вышла замуж за купца, была счастлива в браке и имела много детей. Военную службу Семен отбывал в Петербурге, в лейб-гвардии, в саперном батальоне. Окончив службу, Семен поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его молитв и благословения. Отца Иоанна в Кронштадте он не застал и решил оставить письмо. Семен написал всего несколько слов: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Всего неделю пробыл Семен дома и уехал на Афон. Поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона и пробыл в нем до смерти, 46 лет. В самом начале молитвенного подвига он пережил сильные искушения. Однажды ночью келья его наполнила странным светом, пронизавшим даже его тело, как рентгеновскими лучами. Помысел нашептывал ему: «Прими, это благодать». Однако душа его смутилась, и он остался в недоумении, дух покаяния ушел от него. После видения страшного света стали ему являться бесы. Иногда они говорили ему: «Ты теперь святой», а иногда: «Ты не спасешься». Смена демонических внушений, то возносящих на небо от гордости, то низвергающих вечную гибель, угнетала душу молодого послушника, доводя его до отчаяния, и он молился с чрезвычайным напряжением. Крепкий физически подлинный богатырь, он в постель не ложился, но все ночи проводил в молитве или стоя, или сидя на табуретке, спал не больше 2 часов в сутки, работая при этом на мельнице, что было тяжелым послушанием. Послушник Семен дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье, в предвечернее время подумал: «Бога умолить невозможно». С этой мыслью он почувствовал полную богооставленность и тоску. В тот же день во время вечерни в церкви святого пророка Илии он увидел живого Христа. «Невозможно, — пишет биограф старца, — описывать то состояние, в котором находился он в тот час. Мы знаем из уст и писаний блаженного старца, что его осиял тогда великий божественный свет, что он был изъят из этого мира и духом возведен на небо, где слышал неизрекаемые глаголы, что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше. Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа привлек к себе всего человека, и затем, скрывшись сладостью любви Божьей, восхитил дух его в созерцании божества уже вне образов мира». Комментируя это удивительное событие в жизни святого, митрополит Антоний Сурожский в проповеди на день памяти святого Силуана говорил: «Давайте задумаемся над этим, над примером старца Силуана и тех тысяч других людей, которых мы даже не знаем, но которые явили спокойную благодарную стойкость духа, потому что, как написал другой страдалец в своем дневнике: «Я всегда молился за тех людей, которые меня мучили в тюрьме и лагере, потому что они только выполняли для моей пользы то, что Бог судил наилучшим для меня». И если бы мы сравнили себя, свою судьбу, иногда свою муку с этими примерами, то мы могли бы научиться преодолеть страх, выдержать боль, горе, болезнь, все, что приносит нам наша доля, с мужеством, которое мы не всегда проявляем. И такое бесстрашие может родиться не через воспитание своей воли, но благодаря преданию себя воле Божьей и из чувства благодарности за то, что Он наш пастырь, хранитель нашей жизни. Он знает, что для нас лучшее, и если только мы отдадим себя Его водительству, Если только мы дадим Его благодати действовать в нас свободно, то все будет хорошо. Многие годы жизнь старца была молитвою за мир, и неведомым для нас образом благодать Божия извещала его, что доколе в мире есть такая любовь и молитва, мир будет храним Богом, а когда совсем исчезнет с лица земли любовь к врагам, тогда мир погибнет в огне всеобщего раздора. Молиться за людей трудно, это кровь проливать, но надо молиться, говорил старец. Святость простого монаха Силуана чувствовали многие, от простых людей до иерархов. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский вспоминал, «Это был человек большой простоты и любви к Богу и к людям. Он весь горел и светил». Однако большинство собратьев-монахов осознали святость старца лишь после его кончины. Например, один из старейших монахов монастыря, замечательный подвижник, прочитав записки отца Силуана после его представления, сказал ученику его, «Теперь я увидел, что отец Силуан достиг в меру святых отцов. Кончина его меня убедила». «Неужели полвека совместной жизни в монастыре вас не убедили в этом, а только кончина?» — дерзнул спросить ученик. «Я всегда любил его и радовался, встречаясь с ним, но мне казалось, что слишком прямо говорит он с Богом, и я, правду сказать, боялся за него, уж очень он был прост. Я только теперь понял свою ошибку». Трудно заканчивать рассказ о старце Силуане. Книга о нем его ученика архимандрита Сафрония Сахарова очень глубока и назидательна. При всей невозможности полностью выразить в словах духовный образ святого человека, все же она приближает немного к тому, что современный нам афонский старец Паисий назвал «доброй обеспокоенностью», то есть беспокойство о своем духовном состоянии. Оно должно возникать у нас тогда, когда мы читаем или слышим о святых, тем более о таких, которые жили не так давно, во времена нашего детства или детства наших родителей. О таких святых хочется говорить долго. Но лучше всего послушать, что писал сам преподобный старец Силуан. Вот несколько отрывков из его, не поворачивается язык сказать, сочинений, а духовных молитвенных песен и поучений. «Дай, Господи, всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого. Да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое, и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою. О Господи, сподоби нас дара Духа Святого, да разумеем славу Твою, и будем жить на земле в мире и любви, да не будет ни злобы, ни войн, ни врагов, но одна любовь да царствует, и не нужны будут ни армии, ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле. Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем. Если ты не имеешь любви, то хотя бы не поноси и не кляни их, и это уже лучше будет. А если кто клянет или ругает, в том ясно живет злой дух, и если не покается, то по смерти пойдет туда же, где пребывают злые духи. Да избавит Господь всякую душу от такой беды. Многие любят читать хорошие книги, и это хорошо, но лучше всего молиться. А кто читает плохие книги или газеты, тот наказуется голодом души. Душа его голодная, потому что пища души и наслаждение ее в Боге. Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет. Пусть он скажет: «Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою». И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит. Молитвами святого преподобного Силуана Афонского спаси и сохрани всех вас, Господь!